Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте! Вы слушаете радио SBS на русском языке. Сегодня из мельбурнской студии для вас работаю я, Оксана Сичук. Мы находимся на земле в оранжерее Вуайвурон, представителем и старейшинам которой мы выражаем свое признание. Мы выражаем глубокое уважение представителям аборигенных народов по всей Австралии и их старейшинам в прошлом и настоящем. Четверг, 18 декабря. В сегодняшней программе мы продолжаем рассказывать о теракте на пляже Бандай. Представители русскоязычной общины пытаются найти слова, чтобы описать боль, шок и сострадание жертвам теракта. Мы также послушаем, что рассказали родители и близкие 10-летней Матильды Бритвен, самой юной жертвы недавнего террористического акта на Бандае. Мы услышим, как семья впервые публично выступила на поминальной церемонии, поделилась воспоминаниями о дочери, о ее радости жизни и о том, почему они просят нас всех помнить ее имя. Поговорим с продюсером музея иммиграции Киром Семеновым о том, чем живет музей сегодня и что ждет нас в новом году. Узнаем о новых выставках, программах и инициативах. И послушаем репортаж о срочном ужесточении оружейного законодательства в Австралии. Ну а прямо сейчас главные новости к этому часу. Выжившему подозреваемому в нападении на пляже Бандая предъявлены обвинения по 59 пунктам. Пакистан рассматривает возможность судебных действий против Австралии из-за неверных заявлений о том, что стрельба на пляже Бандай происходит из Пакистана. А в боксе Тим Цзю одержал победу над американцем Энтони Веласкесом в Сиднее. Это новости SBS Russian. С вами все так же Оксана Сичук. Далее подробнее об этих и других новостях. Выжившему подозреваемому в массовой стрельбе на пляже Бандай в воскресенье Навиду Акраму предъявлены обвинения по 59 эпизодам, включая 15 пунктов об убийстве и один о совершении террористического акта. 24-летний Акрам получил критические ранения во время нападения. В перестрелке с полицией был убит его отец, 50-летний Саид Акрам. 14 декабря вооруженные нападавшие открыли огонь во время празднования Хануки. Погибли 15 человек, десятки получили ранения. Навиду Акраму также вменяют многочисленные эпизоды причинения тяжкого вреда здоровью и публичную демонстрацию запрещенного террористического символа – флага Исламского государства. Разбирательство отложено до апреля 2026 года. Комиссар полиции Мал Лейнен сообщил, что следователи дождутся стабилизации состояния обвиняемого, чтобы он мог осознанно участвовать в допросе. В случае признания вины Акраму грозит пожизненное заключение. Сегодня, в четверг, проходят похороны самой младшей жертвы массовой стрельбы на пляже Бандай, в то время как следователи продолжают собирать доказательства по делу одного из стрельков. Десятилетняя Матильда, которую в школе вспоминают как жизнерадостного и творческого ребенка, стала одной из 15 погибших в результате нападения во время празднования Хануки. Прощание проходит в мемориальном зале в восточных пригородах Сиднея. Выступая у павильона Бандай, неподалеку от места трагедии, родители Матильды, переехавшие в Австралию из Украины, рассказали о своем горе. Мать девочки Валентина призналась, что не могла представить, что подобное может произойти в Австралии. Отец Майкл объяснил, что выбрал имя Матильда, потому что дочь стала их первым ребенком, рожденным уже в Австралии, и имя символизировало для семьи новую жизнь в этой стране. Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли заявил, что лозунги, звучавшие во время пропалестинского марша на Харбор-Бридж в Сиднее, способствовали формированию атмосферы, приведшей к теракту на пляже Бандай. На мемориальной церемонии в память о 15 погибших он назвал нападение предсказуемым, указав на многолетние призывы вроде «От реки до моря», а также на демонстрацию запрещенной экстремистской символики. Полиция Нового Южного Уэльса считает, что атака была вдохновлена идеологией Исламского государства. Бывшие премьер-министры Скотт Моррисон и Тони Эбботт обвинили правительство в недостаточной реакции на рост антисемитизма. Представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен почтила память жертв теракта на пляже Бандай во время ханукальной церемонии в Брюсселе. Несколько пострадавших остаются в больницах, а еврейские общины по всему миру отмечают праздник при усиленных мерах безопасности. Выступая на церемонии Евро-Хануки у штаб-квартиры Евросоюза, фон дер Ляйен заявила, что глубоко потрясена трагедией, и подчеркнула, что огни Хануки напоминают о силе, стойкости и мужестве еврейской общины. Министр информации Пакистана Атуала Тарар потребовала публичных извинений от австралийских СМИ за распространение ложной информации о причастности Пакистана к теракту на пляже Бандай. Недостоверные сообщения появились вечером 17 декабря, когда ряд изданий ошибочно связал нападавших с Пакистаном. Тарар назвал это скоординированной дезинформацией и подчеркнул, что никаких доказательств или подтверждений этим утверждениям нет. Он заявил, что подобные вбросы распространяются враждебными силами с целью нанести ущерб и при этом выразил солидарность с Австралией. По его словам, власти Пакистана пока не приняли решение о возможных юридических шагах. О последних новостях войны в Украине. По данным русской службы BBC, Европарламент утвердил предложение государств Евросоюза полностью отказаться от закупок газа в России с 1 ноября 2027 года в ответ на газовую войну Кремля, спровоцировавшую крупнейший энергетический кризис в Европе после российского вторжения в Украину. В результате российских ударов по Запорожью пострадали жилые многоэтажные дома. По данным местных властей, пострадали около 30 человек, а в Красноярском крае во время массированной атаки украинских дронов обломки беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске на Кубани, сообщили российские власти. В Славянском районе при ударе беспилотников пострадали 2 человека, отключилось электричество, повреждены не менее 5 частных домов, следует из сообщений властей. Российские дроны в ночь на среду в очередной раз атаковали Одессу, область и другие регионы Украины. Палестинцы сообщают, что израильская армия отдала приказ о сносе домов в лагере беженцев Нур-Шамс на оккупированном западном берегу. По словам жителей, военные провели обыски и лишь ненадолго разрешили вернуться, чтобы забрать вещи. По данным ООН, как минимум 25 зданий могут быть разрушены в ближайшее время. Многие семьи обнаружили, что их дома уже серьезно повреждены или непригодны для жизни. Жительница лагеря Самар Аль-Мохр говорит, что разрушения повсеместные. Даже стоящие дома сильно пострадали. Все внутри разгромлено, а сам лагерь фактически уничтожен. В ООН отмечают, что нынешнее перемещение населения вызвано усилением израильских операций в лагерях беженцев на Западном берегу. Оно стало крупнейшим с 1967 года и вынудило тысячи людей искать временное жилье. А в боксе Тим Дзю возродил свою международную карьеру, одержав уверенную победу по очкам над американцем Энтони Веласкесом в Сиднее. Это был первый бой австралийского боксера после ожидаемого реванша с Себастьяном Фундорой в июле, и поединок стал ключевым для его будущего в профессиональном боксе. Несмотря на то, что бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе отвергал разговоры о завершении карьеры, еще одно поражение, четвертое за 5 боев в 2024-2025 годах, серьезно ударило по его репутации. За последние 16 месяцев 31-летний Дзю трижды уступал в титульных боях Фундоре и россиянину Бахраму Муртазалиеву, оказавшись на важном карьерном перепутье.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете программу SBS Russian. Продолжаем освещать самую большую новость этой недели. В понедельник вечером по всей Австралии прошли траурные церемонии и мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта на праздновании первого дня Хануки на пляже Бандай в Сиднее. Теракт произошел в ушедшее воскресенье. Тысячи скорбящих возложили цветы и оставили записки. Террористическая атака на Бандае глубоко затронула русскоязычную общину Австралии. Многие представители общины были знакомы с погибшими и пострадавшими и поделились своими мыслями и чувствами с Симой Цискиной в репортаже, подготовленном Ириной Бурмистровой.
На церемонии на пляже Бандае раввин Йоси Шухат зажег свечи миноры, сказав собравшимся: «Свет всегда будет преобладать. Тьма не может существовать там, где есть свет». В понедельник вечером паруса Сиднейского оперного театра были подсвечены светом ханукальной миноры в память о жертвах. Фестиваль «The Pillars of Light» продолжился на Federation Square в Мельбурне, где люди собрались, чтобы вместе петь, молиться и наблюдать, как раввин Габи Кальтман зажигает минору. Обращаясь к собравшимся, раввин Кальтман сказал: «Мы собрались не из страха, а в силе». В восточной части Сиднея сотни людей собрались в синагоге Хаббат на Бандай, месте поклонения многих пострадавших в результате воскресной атаки. Гарри Гуд сказал, что пришел выразить солидарность с погибшими и ранеными. «Должен признать, это не стало для меня неожиданностью», — сказал Гуд. «Конечно, я в шоке, но что-то должно было произойти, если есть сгоревшие машины, сгоревшие синагоги, сгоревшие рестораны, граффити на стенах». Террористическая атака на Бандае глубоко затронула русскоязычную общину Австралии, которая оплакивает жертв. Многие представители общины были знакомы с погибшими и пострадавшими. Некоторые из них поделились своими мыслями и чувствами с Симой Цискиной. Предупреждение: этот контент может вызвать у вас сильные эмоции. Если вам нужна поддержка в кризисной ситуации, вы можете позвонить в Lifeline по номеру 13 11 14 или отправить смс на номер 0477-131114, или в Kids Helpline по номеру 18-00-55-18-00 для людей в возрасте до 25 лет.
Меня зовут Анатолий. Я являюсь одним из волонтеров общества «Кангарусские». Это общество, объединяющее русскоговорящих евреев Австралии, в основном Сиднея и Мельбурна. Как раз вчера, 14 декабря 2025 года, мы проводили ежегодное свое мероприятие «Празднование Хануки». В этом году у нас собралось больше 100 человек в Сиднее, примерно в 2-3 километрах от Бонде-Бич в комьюнити Холли, в таком помещении. И мы специально назначили время таким образом, чтобы оно не пересекалось с вечерним временем Ханука on the beach, которое организовывало движение Хаббат, и оно очень популярно среди русскоговорящих евреев, в частности. Там обычно собирается больше 1000 человек. И мы знали, что многие наши гости захотят пойти туда. Поэтому наш праздник Хануки мы закончили в 4 часа. И многие семьи, бывшие нашими гостями и волонтерами, отправились потом туда. И вскоре мы стали получать очень взволнованные сообщения через всевозможные группы. И нам стали писать наши волонтеры в эти группы, что, кажется, слышится стрельба на Бонде-Бич, что они прячутся в кафе, в ресторанах, на полу, в кладовке, в каких-то магазинах. Люди, допустим, семьи, там, жена и муж теряли друг друга, не могли найти, связь плохо работала. Потом, к сожалению, стали приходить очень грустные, трагические вести о том, что многие люди, которых мы знали много лет, которые приходили регулярно на наши кангарусские мероприятия, праздники, пострадали, оказались жертвами этого чудовищного теракта. К сожалению, некоторые из них погибли, некоторые были ранены. Не все имена еще известны, и даже неофициально не все имена еще известны. К сожалению, мы знаем, что погибла девочка, которая была у нас на празднике, буквально играла с подружками, радовалась жизни за несколько часов до этого трагического исхода. Все это было очень тяжело. Всю ночь продолжалась переписка. Звонили люди со всего мира, спрашивали, как мы, чем можно помочь. Пострадали ли наши знакомые, какое у нас психологическое состояние. Событие затронуло все наше сообщество, безусловно, потому что прекрасно известно, что большая часть пострадавших – это русскоговорящие евреи, которые следовали движению Хаббат, являлись его участниками или даже просто посещали отдельные мероприятия, организованные Хаббатом на Бандае. И, конечно, это катком, эта трагедия прошлась по всему нашему русскоговорящему еврейскому сообществу восточных районов Сиднея. Последствия этого события будут, конечно, отзываться еще много лет, и Австралия уже никогда не будет прежней. 14 декабря 2025 года стало 7 октября для Австралии, и очень хочется надеяться, что наши политики воспримут это как серьезный звонок, и что-то, наконец, изменится и в иммиграционной политике, и в многокультурной политике, и в серьезности отношения спецслужб к угрозам терроризма в Австралии. Очень хочется на это надеяться, хотя, конечно, жизнь подсказывает, что надежд не так уж и много на это. Вот такие мысли у меня сегодня.
Меня зовут Лео, я скрипач, и в момент теракта вчера я играл на такой же Хануке, празднование Хануки на Куджи, в 10 минутах езды от Бодли Бич. Я глубоко потрясен тем, что произошло. Погибли люди, которых я знал, и один из них, рабай Эли Шлангер, человек, которого я очень любил, очень уважал. Я учил его сына на протяжении нескольких лет. Это был человек, который нес свет людям, добро, который неустанно ездил в больницы, в тюрьмы. И не только в Сиднее, а далеко от Сиднея тоже. И старался помочь людям, евреям. Но также для него не было различия в расе или в религиозной принадлежности. Это человек, от которого исходил свет. И вот он покинул этот мир. Покинул его от пули бандита, от антисемитской пули. Погибли еще несколько людей, которых я знал. Это огромные потери. Я глубоко потрясен тем, что произошло в первую очередь потому, что правительство Австралии, правительство Нового Южного Уэльса не выполнило нашего договора. Договор в том, что граждане Австралии обязуются соблюдать законы Австралии, а правительство Австралии обязуется обеспечивать безопасность своих законопослушных граждан. В первую очередь, не говоря о каких-то других земных благах. Правительство Нового Южного Уэльса во главе с премьером Минсом, правительство Австралии во главе с премьер-министром Альбанизе не выполнило своих условий договора. Когда я играл вчера на открытии Хануки, я не видел ни одного полицейского. Полицейские пришли только тогда, когда произошел теракт на Бондай-Бич. Мы были защищены, в кавычках, только людьми из еврейской секьюрити, имевших при себе такое оружие, в кавычках, как рация. Больше ничего там не было. По моей информации от людей, которые были на Бондай-Бич, 2000-ю толпу охраняли две девушки полицейских. Возможно, их было не две, возможно, их было 4, 6, 8 или даже 10. Это все. На этом мостике, с которого стреляли террористы, где откуда простреливался весь Бондай-Бич, все то место из года в год, на котором происходит празднование, не было ни одного полицейского, ни одного секьюрити. Террористы пробрались туда абсолютно свободно, без всяких проблем. Во время марша на Сиднейском мосту были стянуты полицейские силы не только Сиднея, но и всего Нового Южного Уэльса. На празднование Хануки при стечении 2000 человек. Их охраняли несколько полицейских.
Вы слушаете SBS Russian. В эти дни особенно остро ощущается, как хрупка человеческая жизнь и чувство безопасности, и как важно бережно относиться друг к другу и к историям, которые нас формируют. И именно этим занимается Музей иммиграции в Мельбурне. После рекламы мы послушаем интервью Ирины Бурмистровой с продюсером Музея иммиграции Кириллом Семеновым. Оставайтесь с нами.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Оксана Ситчук, и мы продолжаем нашу программу. Мельбурнский музей иммиграции – это пространство живых историй о том, как люди со всего мира оказались в Австралии и сделали ее своим домом. Он находится в историческом здании Old Customs House на берегу Яры в Мельбурне. В это место когда-то приходили тысячи новоприбывших в Австралию. А сегодня музей рассказывает о миграции через личные судьбы, голоса и воспоминания мигрантов, поднимая темы идентичности и принадлежности. Ирина Бурмистрова пообщалась с продюсером Музея иммиграции Кириллом Семеновым о том, как эти истории превращаются в выставки и почему они важны именно сейчас.
Сегодня у меня в гостях в студии в Мельбурне Кир Семенов, продюсер в Музее иммиграции, о котором мы сегодня и будем говорить. Кир, привет, рада тебя видеть.
Здравствуйте, спасибо.
Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Музее иммиграции?
Я продюсер, как вы только что и сказали, и продюсирую я различные мероприятия, начиная от воркшопов, мастер-классов до каких-то больших мероприятий, которые рассказывают про различные культуры, например, про вьетнамскую, или вот только сейчас мы праздновали турецкую культуру, показывали короткометражный фильм. Все разные программы очень-очень отличаются друг от друга, но, наверное, цель — это рассказать австралийцам, жителям Мельбурна про различные культуры, которые есть в Австралии.
Мне кажется, что это очень напоминает мне SBS.
Кстати, да, столько много людей с разных бэкграундов, из разных стран приходят вместе и рассказывают истории, потому что история человека, история миграции — это, наверное, самая такая центральная тема для музея. Когда мы пишем описание для программ или что-то используем для выставок, это меньше про сами экспонаты, но больше про истории, которые эти экспонаты представляют.
Я помню свое посещение Музея иммиграции, несколько раз бывала в нем, и как раз такие истории очень и очень запоминаются и остаются как-то в сердце. В этом тоже есть какое-то общее место с SBS, да, который тоже с помощью истории, личных историй людей рассказывает об опыте иммиграции, о том, как складываются общины различные в Австралии, о чем особенно важно сейчас говорить в наше время, когда мы видим протестную активность на улицах недалеко от вашего музея. Расскажи, пожалуйста, как в музее все это переживают?
Я думаю, что для музея, как и для вообще австралийского общества в целом, это очень острая тема. И для нас, для музейных работников, это не только какая-то общая тема в плане того, что происходит в политике в Австралии, но и тема безопасности, потому что каждый раз, когда какие-то протесты намечаются в городе, у нас есть оповещение, охрана знает о том, что происходит, и мы наблюдаем посещаемость и так далее. Это как бы один аспект. Другой аспект, что, к сожалению, все эти протесты идут в абсолютно противоположную сторону от того, что представляет музей. Если мы представляем мультикультурализм как ценность, как какую-то основу австралийского современного общества, эти протесты, наоборот, уходят в очень негативную сторону. И мне кажется, в такой ситуации роль музея возрастает. И мне кажется, это возможность для нас привлечь новую аудиторию и показать сколько много культур в Австралии, в Виктории, что все они стоят упоминания, стоят изучения, и их хочется только отмечать, праздновать.
Да, и вообще, кроме коренных жителей Австралии, в общем-то, все мы здесь иммигранты или потомки иммигрантов, и, как мы знаем, больше половины австралийцев — это люди, иммигранты в первом или втором поколении. Да, это тоже важно понимать. Расскажи, пожалуйста, мероприятия, которые вы проводите, программы, которые вы проводите, может быть, что-то сейчас интересное готовится, на что нашим слушателям было бы любопытно сходить и обратить внимание?
Много всего интересного будет происходить в следующем году, в 2026-м. Сейчас мы уже постепенно сворачиваем нашу активность до конца этого года, но в следующем году мы громко открываем год с большой вечеринкой под названием «Ночь музея». Мы работаем с Midsummer-фестивалем и приглашаем ЛГБТ-молодежь с 12 до 19 лет отпраздновать фестиваль у нас в стенах музея. Это будет ночь для молодежи. Выставки будут открыты, будет играть музыка, будут разные представления. Мне кажется, это тоже очень здорово, что мы приглашаем абсолютно разные сообщества в музей, и для каждого сообщества музей — это дом. И мне хочется, чтобы все сообщества так себя чувствовали, и, наверное, это одна из самых главных целей для всех вот общественных программ и мероприятий, которые мы готовим. Еще хотел бы порекомендовать очень интересную, необычную выставку, которая называется Order Up. «Сделай заказ», я бы, наверное, перевел по-русски. Два куратора пришли к нам в музей с очень интересной идеей. Они работали с огромным количеством мультикультурных ресторанов, собирали листочки, на которых обычно официанты пишут заказы. И они собрали около 4000 разных и развесили их в нашем музейном пространстве и сопроводили это очень интересной видеоподборкой. На одной стене видео, что происходит в зале ресторана, где люди едят, разговаривают и так далее. И второе видео на противоположной стене — это что происходит за занавесом, что происходит на кухне. И вот это такой очень интересный опыт, когда ты заходишь в это достаточно маленькое галерейное пространство, окруженное всеми этими маленькими записочками на разных языках, с разными почерками, с разными какими-то очень интересными блюдами, которые ты, может быть, даже никогда не слышал. И при этом еще огромный такой вот звуковой фон, который погружает тебя вот в эту очень интенсивную порой атмосферу ресторана. Поэтому это очень интересно, и сейчас я пытаюсь сотрудничать с многими из этих ресторанов, чтобы сделать разные мастер-классы. И, например, мы сейчас разговариваем с некоторыми ресторанами насчет мастер-классов по ферментации, например, томатов, или есть очень интересные технологии ферментации в Индии. Поэтому, пожалуйста, проверяйте наш веб-сайт. Надеюсь, что скоро мы опубликуем разные интересные мастер-классы, поэтому присоединяйтесь. И вообще хочется развивать больше каких-то мультикультурных программ. Надеюсь, мы когда-нибудь будем отмечать Навруз. Мы точно отмечаем Лунный Новый год в конце февраля. Намечается много интересных активностей на культурную неделю, Cultural Diversity Week. Поэтому, да, пожалуйста, приходите в музей, приводите детей, приводите родственников. Все найдут что-то интересное для себя.
Вот эта история с разными кухнями мира, я прям вспомнила, когда я только приехала в Австралию, это был третий или четвертый мой день в Австралии, и была такая специальная женщина-менеджер, которая должна была помочь нам с жильем, и мы приехали в сторону Ричмонда, и там есть такое место, Виктория Стрит, где вьетнамские шапочки такие наверху на улице. Меня очень это сильно удивило, потому что для меня это был какой-то новый опыт. И я запомнила ее слова, и она сказала: вот в Мельбурне мы так благодарны, и мы так рады, и мы так празднуем то, что все вот люди из разных стран, которых сюда приехали, привезли с собой свою кухню. И у нас здесь есть вот такая мультикультурная кулинарная история в Мельбурне. Действительно, он этим, конечно же, славится. Скажи, пожалуйста, давно ли ты уже в музее иммиграции работаешь?
Не так давно. Я начал 5, может быть, практически 6 месяцев назад. И для музеев Виктории это очень-очень маленький срок. Люди работают в музее 20-30 mm-hmm. лет, даже больше. Поэтому я очень-очень начинающий в музее. Когда я начал, рассказал своим друзьям, и один из моих знакомых пошутил. Он сказал, буду ли я работать там экспонатом. Я очень люблю эту шутку, потому что, во-первых, она смешная, во-вторых, мне кажется, она очень говорящая в этом смысле, потому что я думаю, что это очень-очень ценно иметь опыт миграции или какой-то другой культурный опыт, чтобы находить связь со многими-многими сообществами, с которыми приходится работать для выставок или для каких-то мероприятий. Очень здорово, что многие люди, кто работает в музее миграции, у них либо есть опыт миграции, либо их родители недавно переехали, либо они в семье разговаривают на каком-то другом языке, либо их культура какая-то другая. Поэтому это очень здорово, что столько много людей, которые, опять же, приходят вместе и работают над каким-то проектом.
Ну вот за эти 5 месяцев, которые ты работаешь, была ли... Ты, наверное, изучал много материалов, которые представлены в музее, какие-то истории, которые там рассказываются, и была ли какая-то история, которая тебя особенно впечатлила?
Я думаю, что самое впечатляющее и в больше таком негативном контексте, даже не в больше негативном, а в абсолютно негативном контексте, это история со времен политики Белой Австралии, где был введен dictation test, тест, когда людям диктуют текст на одном из европейских языков. И если этот человек, кто подается на визу или приехал в Австралию, не способен написать этот текст под диктовку, то ему отказывают в визе. Хотя это происходило столько-столько много лет назад, мне кажется, это до сих пор такая важная тема. Если представить себя на месте такого человека, что ты можешь сделать, кстати, в музее, потому что есть записи этих тестов, ты можешь надеть наушники, послушать этот текст и попытаться его записать. Мне кажется, просто сама ситуация страшная. Когда ты пытаешься добраться до Австралии, может быть, месяцами на корабле или какими-то другими средствами, ты приезжаешь сюда, возможно, из-за того, что в твоей стране происходит война или голод или еще что-то, и просто из-за того, что, возможно, ты выглядишь по-другому, или звучишь по-другому, или ты просто не понравился миграционному офицеру, ты просто можешь не попасть в страну, потому что язык, на котором тебе продиктуют тест, просто тебе не знаком. И такая ситуация была с одним из... Он и ученый, по-моему, он принадлежал коммунистической партии, он приехал в Австралию на конференцию, и из-за его взглядов австралийское правительство не хотело ему давать визу и использовал этот тест как способ отвадить его от страны. По-моему, они сделали несколько попыток на разных языках, но человек оказался полиглотом, поэтому очень стойко выдержал тесты на различных европейских языках, и... В итоге они дали ему тест на гельском языке. Он его провалил, потому что язык достаточно редкий, да, но каким-то образом в суде доказал, что гельский не принадлежит к европейским языкам. Вот такая история. Да, и, к сожалению, мне кажется, такие инструменты все равно встречаются в миграционной политике, и это тоже нужно помнить. И мне кажется, вот музей дает очень интересный опыт, потому что ты можешь... например, попытаться записать под диктовку этот текст. Другая интересная комната там, где ты, наоборот, миграционный офицер. Перед тобой экран с людьми, которые приходят к тебе и подаются на визу. У тебя есть набор документов из различных эпох, 50-е, 70-е и так далее. И, основываясь на этих документах, тебе нужно дать согласие или отказ на визу этим людям. То есть ты можешь прочувствовать опыт как... мигранта, так и человека, который принимает решение.
Каково это вообще принимать решение?
Мы не знаем.
Узнать, да, немножко на своей шкуре прочувствовать. Спасибо огромное. Есть ли что-то, что ты хотел бы добавить?
Я очень благодарен, что у меня такая возможность рассказать про музей. Я просто хочу сказать, что все, кто нас слушает на русском языке, все, кто понимает русский язык, пожалуйста, приходите. Пожалуйста, слушайте и читайте все истории, которые у нас есть в музее. Приходите и участвуйте в мероприятиях, потому что музей — это место для нас всех, это наш музей. Хочется, чтобы вот это чувство что мы часть этого музея, было намного сильнее среди нас всех. Да, давайте менять его к лучшему, давайте вместе работать над этим. И если у вас есть какие-то идеи, пожалуйста, обращайтесь, и я всегда рад обсудить и распланировать, как мы можем что-то сделать вместе в музее.
Спасибо тебе огромное. Кир Семенов, продюсер в музее иммиграции.
Спасибо.
Ну что ж, никогда не поздно учить гельский язык. Вот какой вывод я сделала, послушав это интервью. А я напоминаю, это был разговор Ирины Бурмистровой о музее иммиграции с его продюсером Кириллом Семеновым. Познакомиться с текущими выставками, программами и публичными событиями музея можно на его официальном сайте и в социальных сетях. Там также публикуются анонсы новых проектов и образовательных инициатив, о которых рассказывал Кирилл. Ну а впереди, после небольшой рекламы, нас ждет материал SBS Russian о новом законодательстве, о владении оружием и небольшая новостная сводка о предстоящих мирных переговорах в США. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, вы слушаете SBS Russian, в эфире Оксана Сичук. Австралия на протяжении многих лет считалась золотым стандартом в сфере контроля над огнестрельным оружием. Законы об оружии находятся в ведении штатов и территорий, а национальное соглашение было введено после массового убийства в Порт-Артуре в 1996 году. Кто и по каким причинам может владеть оружием? Национальный кабинет министров в связи с недавними событиями решил в ускоренном порядке ввести более жесткие правила владения оружием. Подробнее об этом послушаем в репортаже SBS News, подготовленном Ириной Виноградовой.
Австралия на протяжении многих лет во всем мире считается золотым стандартом в области контроля над огнестрельным оружием. Законы об оружии находятся в ведении штатов и территорий, а национальное соглашение об огнестрельном оружии было введено после массового убийства в Порт-Артуре в 1996 году, чтобы унифицировать правила, кто может владеть оружием и с какой целью. Теперь Национальный кабинет министров решил оперативно ввести еще более жесткие правила владения оружием после того, как лицензированный владелец огнестрельного оружия и его сын убили по меньшей мере 15 человек в террористической атаке на Бандае. Сначала я подумал, что это фейерверки. Просто не ожидаешь ничего подобного на Бандае. Это Йозеф Кощинский, один из свидетелей стрельбы на Бандае, в результате которой погибли по меньшей мере 15 человек. Это самая смертоносная стрельба в Австралии почти за три десятилетия. Предполагаемые виновники были идентифицированы комиссаром полиции Нового Южного Уэльса Мелом Ланьяном как отец и сын. Премьер-министр подтвердил, что младший из них был известен Австралийской службе безопасности и разведки, ASIO. Сын впервые привлек внимание в октябре 2019 года. Его проверяли в связи с его контактами с другими лицами, и было сделано заключение, что не было признаков продолжающейся угрозы или риска того, что он может прибегнуть к насилию. Комиссар полиции Нового Южного Уэльса также сообщил неожиданные подробности о старшем из предполагаемых нападавших. Старший мужчина был мертв. Мне сообщили, что у него была лицензия на огнестрельное оружие примерно в течение 10 лет. Комиссар Мел Ланьян заявил в понедельник, что 50-летний мужчина был членом стрелкового клуба и имел 6 лицензированных единиц огнестрельного оружия. Мы удовлетворены тем, что вчера на месте происшествия, а также в результате обыска по адресу Кэмпси, у нас обнаружено 6 единиц огнестрельного оружия. Баллистическая и криминалистическая экспертизы сегодня утром подтвердят, что эти 6 единиц оружия принадлежат тому человеку и были зарегистрированы на него, а также что они использовались при совершении преступления на Бандае. В Австралии законы об огнестрельном оружии находятся в ведении штатов и территорий и действуют в рамках согласованной системы под названием «Национальное соглашение об огнестрельном оружии», введенной в 1996 году после трагедии в Порт-Артуре для регулирования того, кто может владеть оружием и с какой целью. Премьер-министр заявил, что эти законы часто приводят в пример как образец реформ в области контроля над оружием во всем мире.
Quite clearly, the Howard government's gun laws have made an enormous difference in Australia.
Совершенно очевидно, что законы об оружии, принятые правительством Ховарда, оказали колоссальное влияние на Австралию и стали поводом для гордости, как важная реформа. И совершенно заслуженно. Они были приняты парламентом при двухпартийной поддержке. Однако, по мнению ряда экспертов и общественных активистов, трагедия на Бандае показала, что самоуспокоенности быть не может и что существует значительный потенциал для улучшений. В Новом Южном Уэльсе заявки на получение лицензии на огнестрельное оружие рассматривает реестр огнестрельного оружия Gun Registry, который оказался под пристальным вниманием после трагического случая в 2018 году, когда отец, проживавший отдельно от семьи, застрелил своих детей-подростков, а затем покончил с собой. Из репортажа SBS News в 2018 году. The inquest was told that John Edwards had a history of domestic violence. В ходе расследования было установлено, что Джон Эдвардс на протяжении почти двух десятилетий имел историю домашнего насилия, а также физического и психологического насилия в отношении женщин в своей жизни и своих многочисленных детей. Однако ключевые факты из его прошлого были неизвестны сотрудникам реестра, которые выдали ему лицензию на огнестрельное оружие в середине 2017 года. Тим Куин из организации Gun Control Australia говорит, что не все изменения, рекомендованные по итогам расследования дела Эдвардса, были реализованы, и он опасается, что само национальное соглашение об огнестрельном оружии со временем было ослаблено. Нам нужно доработать все, что было упущено. Даже после отчета коронера по делу Эдвардса мы так и не внедрили все рекомендованные меры. Нужны изменения в классификации оружия. По-прежнему можно легально получить помповое или рычажное ружье по категории «Б», при том, что формально речь идет о людях, которые просто выходят на охоту. При этом производители и импортеры завозят в страну все больше скорострельного оружия, которое в итоге оказывается не в тех руках. Я шокирован и глубоко разочарован тем, где сегодня находится Австралия, учитывая те 30 лет, которые прошли после Порт-Артура. Майя Аргуэлио, эксперт по праву и криминологии Технологического университета Суинберна. По ее словам, новые подробности о стрелках поднимут вопросы о том, как и на каком основании отцу была выдана лицензия, а также учитывалась ли предыдущая информация Австралийской службы безопасности и разведки ASIO о его сыне. Одной из рекомендаций расследования по делу Эдвардса было изменение системы классификации огнестрельного оружия, и это напрямую отражается на процессе регистрации. Если человек хочет зарегистрировать оружие, относящееся к определенной категории, он должен доказать наличие особых или законных оснований для владения именно таким оружием или для получения лицензии в рамках этой категории. Поэтому возникает вопрос, какими были эти особые основания или требования в случае человека, совершившего ужасающие преступления на Бандае. Тем временем власти призывают к осторожности по мере того, как расследование стрельбы продолжается. Мел Ланьян заявил, что реестр со своей стороны сделал все возможное для проведения объективной и тщательной проверки, и что сейчас слишком рано говорить о том, имели ли место системные сбои, приведшие к этой трагедии. Существует законодательство, которое регулирует порядок получения и владения лицензией на огнестрельное оружие. Все, что я могу сказать на данный момент, и вдаваться в детали сейчас не буду, у властей было очень мало информации об этих людях. Было установлено, что человек имел право на получение лицензии и обладал ею. Лицензия действовала в течение нескольких лет, за это время инцидентов не было, и все находилось под контролем. Однако Тим Куин подчеркивает, что это не меняет сути произошедшего. Но что можно сказать точно? Мы знаем, что у них было 6 единиц оружия, и они вышли с ним в общественное место и начали стрелять. Вопрос о том, должен ли кто-то вообще иметь 6 единиц оружия, остается крайне спорным. Это ружье с высокой мощностью и высокой скорострельностью. Даже учитывая то, чего мы пока не знаем, очевидно, что у правительства есть возможности улучшить проверку людей, перечень разрешенного оружия и условия владения. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Минс заявил, что поддержит изменения в законах штата об огнестрельном оружии. Короткий ответ – да, мы занимаемся этим прямо сейчас. Другие лидеры штатов также заявили о готовности поддержать ужесточение правил, включая премьер-министра штата Виктория Джасинту Аллен. «Я поддерживаю сказанное. Думаю, потребуется пересмотр правовой базы». Вопрос ужесточения законов был обсужден на экстренном заседании Национального кабинета министров. И премьер-министр дал понять, что готов возглавить повестку реформ. Речь идет в том числе об ограничении количества оружия, которое может находиться в пользовании или быть зарегистрировано на одного человека, о регулярном пересмотре лицензий со временем. Обстоятельства людей меняются, и люди могут радикализироваться. Лицензии не должны выдаваться пожизненно, и, разумеется, необходимы проверки. Важно, чтобы все механизмы контроля и сдержек работали должным образом. Материал подготовлен Деборой Гроурк для SBS News. Для SBS Russian перевела и озвучила Ирина Виноградова.
Семья Матильды Бритван впервые публично выступила, отдав дань памяти 10-летней девочки во время поминальной церемонии в Бондай Павильон во вторник вечером. Родители Матильды, погибшей в теракте, говорят о том, какой была Матильда. Подробнее об этом в репортаже Ирины Бурмистровой по материалам SBS News.
Семья Матильды, самой юной жертвы теракта на пляже Бондай, впервые публично выступила, отдав дань памяти 10-летней девочке во время трогательной поминальной церемонии в Бондай Павильон во вторник вечером. «Я не могу представить, какой монстр стоял на этом мосту и видел, как маленькая девочка бежит к отцу, чтобы спрятаться с ним, а он просто нажал на курок», — сказала мама Матильды, Валентина. Отец Матильды, Михаил, сказал: «Мы приехали сюда из Украины, и я назвал ее Матильдой, потому что она была нашим первенцем в Австралии. И я подумал, что Матильда – самое австралийское имя, которое только может существовать. Так что просто помните. Помните ее имя. Помните ее».
Матильда была в Австралии, и я подумал, что Матильда – самое австралийское имя, которое может существовать.
На церемонии также выступили другие члены семьи Матильды, в том числе ее брат, который сказал, что его утешает память о 10-летней девочке. «Единственное, что меня утешает, это то, что всякий раз, когда я спрашивал Матильду, знала ли она, что я ее люблю, она сразу же отвечала «да». Она знала, что ее любит. Она не была одна». Художница Ирина Айрис учила Матильду рисовать минору за несколько часов до теракта. С ее разрешения мы приводим текст ее воспоминания о девочке.
«Вчера я проводила мастер-класс для русскоязычной общины на Бондае, и Матильда была одной из прекрасных девочек, которые к нам присоединились. Мы замечательно провели время, смеялись, веселились и вместе делали подсвечники для ханукальных свечей. Трудно поверить, что всего через несколько часов жизнь Матильды трагически оборвалась. Мои соболезнования ее семье и близким».
Анатолий из общества русскоязычных евреев Австралии «Конгорусский» рассказал SBS Russian, что Матильда и ее семья участвовали в праздновании Хануки в 2-3 километрах от Бондай-Бич перед фестивалем «Ханука на пляже».
«К сожалению, мы знаем, что погибла девочка, которая была у нас на празднике, буквально играла с подружками, радовалась жизни за несколько часов до этого трагического исхода».
Тетя Матильды Лина Черных сказала ABC о сестре Матильды. «Я думаю, что сейчас ей нужно больше поддержки, чем кому-либо еще. Ей только около 6 лет, и это все случилось у нее на глазах. Она была там. Вы можете представить себе, у кого есть дети, как на глазах у одного ребенка умирает другой ребенок. Невозможно представить. Но я говорю людям быть счастливыми, улыбаться, любить». Лина обратилась к публике с призывом повернуться к ближнему и улыбнуться ему широко, как сделала для них Матильда.
watching, listening, just tune to person next to you and give them the biggest smile, like Matilda always gives to us. Every time I was coming, she was cuddling me, kissing me, like, you know, and she was just like a joy. Like, I couldn't even find a photograph when she is serious. Like, all photographs of her I have, she's a happy kid. Like, she's a happy kid and was happy family. I don't know now if we ever have photographs like this.
В описании сбора средств для семьи Матильды говорится: «Матильда была светлой и любящей душой, которая научила нас, что истинная доброта заключается в любви и сострадании, которые мы разделяем. Ее память напоминает нам о необходимости хранить доброту в наших сердцах и распространять ее по всему миру». Если вам нужна психологическая поддержка в Австралии, вы можете позвонить в службу Lifeline по номеру 13 11 14 или отправить смс на номер 0477 13 11 14. Также действует Kids Helpline для лиц младше 25 лет 18:00 55 18:00.
И под конец мы поговорим о новостях войны в Украине. В грядущие выходные Россия и США проведут встречу делегаций в Майами. Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского. Оставайтесь с нами.
О последних деталях вокруг переговорного процесса в войне России против Украины расскажу сейчас в прямом эфире. Я Михаил Комадовский. Здравствуйте. Итак, американские и российские официальные лица, как ожидается, проведут переговоры в Майами. Это штат Флорида, солнечный штат, в эти выходные по поводу возможного соглашения о завершении войны в Украине. Об этом сообщило в среду американское издание «Политика» со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией. По данным журналистов, в состав американской делегации, как ожидается, войдут спецпосланник США Стив Уиткоф и зять президента Трампа Джаред Кушнер. Издание также сообщает, что в российскую делегацию войдет Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда национального благосостояния. Ранее американские официальные лица подтвердили, что на переговорах в Берлине США передали Украине проект соглашения, в котором предлагаются гарантии безопасности, аналогичные по сути пункту 5 Североатлантического договора, устава НАТО, то есть предполагающие, что в случае нового нападения на Украину западные страны должны будут отвечать совместно, включая военные, разведывательные, экономические и дипломатические меры. На текущем этапе, по американским источникам, неизвестно точный юридический статус гарантии, будет ли это договор, соглашение, конструкция, требующая ратификации, какие страны помимо США присоединятся к гарантийным обязательствам, детали здесь отсутствуют в публичном доступе, и четкое определение военных, экономических или политических мер в случае нарушения гарантии пока также не опубликовано в официальных документах. Тем временем, 27 ноября Путин заявил, что боевые действия в Украине прекратятся, когда вооруженные силы Украины покинут занятые ими территории на Донбассе, заявил он. Также российский лидер заявил, что видит смысл договариваться об окончании войны в Украине не с ее президентом Владимиром Зеленским, а с основными международными игроками. Кроме того, он сказал, что юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской областей территориями Российской Федерации должно стать одним из ключевых вопросов на переговорах с США. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро убежден, что завершение войны в Украине является вполне реальным сценарием, однако главным препятствием остаются имперские амбиции диктатора Путина. 2 декабря российский лидер заявил, что если Европа хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому. Это была цитата. Ну а 11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна не планирует нападать на Европу и готова это зафиксировать письменно. В связи с этим вопрос к нашим зрителям. Делитесь своими мнениями на наших страницах в соцсетях. Вопрос звучит следующим образом. Можно ли доверять письменным гарантиям о ненападении со стороны Российской Федерации? Опять же, своими мнениями делитесь на страницах SBS Russian в социальных сетях, в том числе и в Facebook. Но пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Напоминаю, что репортажи и новости SBS можно послушать на сайте SBS Russian, а также в подкастах на удобных вам платформах. Даже в самые темные моменты мы не одни. Всего вам доброго.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.